Мы будем говорить о разминировании Донбасса и расскажет, как вот это все будет происходить, Сергей Зубаревский, начальник группы координации противодействия самодельным взрывным устройствам Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины.
И он сейчас уже находится у нас в студии. И здравствуйте.
Добрый вечер.
Я вот первый вопрос сразу задам, с позволения Алексея. Сейчас говорят о разминировании гуманитарных объектов, о гуманитарном разминировании. Что такое гуманитарное разминирование вообще? Вот расскажите нам, какие объекты и сколько их?
Ну, гуманитарное разминирование, во-первых, это разминирование то, которое обеспечивает нормальную, полноценную жизнь жителей тех районов, которые оказались под угрозой, как говорят, тихой смерти. Это мины и взрывоопасные пережитки войны. В Украине сейчас, наверное, немножко еще рано говорить о полномасштабном гуманитарном разминировании по той простой причине, что часть территории Донецкой и Луганской области еще захвачена российско-террористским, террористическими группировками. Поэтому мы говорим только о элементах гуманитарного разминирования. То есть путем разминирования это обеспечение доступа до объектов, которые обеспечивают жизнеобеспечение людей, которые проживают на территории Донбасса. Причем не только на тех территориях, которые освобождены, но практически на всей территории. Потому что это в первую очередь это линии электропередач, это железнодорожные пути, это водоканалы, то есть то, что помогает обеспечивать людей самым необходимым. Это вода, это электроэнергия, и это доступ к товарам, доступ к средствам, которые помогают людям выжить в этих сложных ситуациях, которые сложились сейчас на востоке Украины.
Насколько я знаю, водоканал Северский Донец вот разминируют. Проходили работы, военное телевидение Украины даже делало материал по этому поводу.
Да, это один из объектов, который подлежит разминированию для того, чтобы ремонтные бригады соответствующие могли добраться до этих объектов и восстановить те участки, которые повреждены и из-за которых происходит сложность с водообеспечением населения.
Вот мы говорим о разминировании объектов, которые были освобождены украинской армией, или мы говорим о тех площадях, да, если можно так сказать, где, в принципе, проходили сражения или располагались части боевые чьи-нибудь?
Мы сейчас говорим о объектах, которые обеспечивают жизнедеятельность, как я уже говорил, населения, да,
которые... И неважно, это подконтрольная территория Украины.
Значит, смотрите, есть у нас Минские соглашения, да, есть статья 6 Минских соглашений, которая призывает все стороны прекратить устанавливать мины и, значит, приступить к разминированию уже заминированных территорий. Соответственно, эти вещи обсуждаются сегодня. И основная задача вот этих вот позиций – это о том, чтобы обеспечить более-менее нормальные условия существования мирного населения. И таким образом, в ходе переговоров было согласовано 12 приоритетных участков. В том числе о том водоканале, о котором мы говорим, это в районе, по-моему, Золотое.
Да. Да-да.
Вот, это один тоже из приоритетных районов.
А что делать жителям тех неприоритетных участков, которые могут...
А дело в том, что приоритетные участки, они выбраны таким образом, с помощью экономической группы, кстати, которая участвует в минных соглашениях, минских переговорах, они выбраны таким образом, что они являются ключевыми, которые не просто обеспечивают, там, например, жителей Золотого или там Северодонецка, да, они это ключевые точки, которые помогают обеспечить, будем говорить, целые регионы электроэнергии, соответственно, водоснабжением и другими такими необходимыми для нормальной жизни людей.
Спасибо. Простите, опять перебью. У нас сегодня в новостях на Громадском радио, которые выходили, была новость о том, что двое мужчин, ну, потом уточнили эту информацию, трое человек подорвались на взрывном устройстве в лесу неподалеку от села Теплое Луганской области, и один из них умер. Погиб, да, получается. село теплое – это вот один из тех важных участков или нет? Можете, ну, так
во-первых, я не готов сразу вот так вот сходу определиться, где находится село теплое.
Ну да, просто сам вопрос вот, даже не в этом, а сам вопрос в том, если
понимаю,
он входит в эту,
я
то...
Я понимаю. Одна из первых первоочередных задач – это оградить и обозначить опасные районы. Вооруженные силы Украины это делают и постоянно делают. Я не знаю, что происходит на той стороне и насколько там эффективно осуществляют ограждение этих территорий. Это первая позиция. Вторая позиция – это сознание самих людей. Вы помните, совершенно недавно это был такой серьезный момент, когда Volkswagen пытался объехать очередь на блокпосту, в результате
автобус.
Подорвался. Автобус Volkswagen, микроавтобус, да. Микроавтобус. Это было буквально где-то пару недель назад.
В Донецкой области, да.
В Донецкой области, совершенно верно. Несмотря на то, что территория была ограждена и обозначена. Вопрос, кто в этом виноват, да? В первую очередь, наверное, тот водитель, который находился за рулем этого автомобиля. Я не готов о судьбе этих людей, которые подорвались сегодня, к сожалению. Я не знаю, какая была там реальная ситуация. Я еще раз говорю, я даже не знаю, где находится село теплое географически. Вот. Но одна из причин, почему происходит такое большое количество несчастных случаев, связанных с взрывоопасными предметами, это определенное, наверное, такое нигилистическое отношение местных жителей иногда к тем предупреждениям, к тем ограждениям, которые реально находятся на местности, реально показывают на опасность того или иного района. Пока ведутся, как говорится, обстрелы, пока ведутся, не удалось добиться всестороннего прекращения огня, к сожалению, мы не можем, соответственно, и провести разминирование в полном объеме.
А я вот следующий вопрос хочу сказать о том, что часто в СМИ появляется информация о том, что объекты, которые планируются разминировать, обстреливаются. Вот так ли это? И какие именно объекты страдают больше всего от обстрелов и людям мешают проводить работы по разминированию?
Так, к сожалению, я вот могу сказать о тех районах, которые... из этих 12 приоритетных участков, о которых мы говорим, и которых речь идет именно на территории, которые были во время Минских соглашений. Например, есть такой участок линии электропередач в районе Углегорской ТЭС. Это между Зайцево и Гладосово. Вот. Это серьезная линия электропередач, которая обеспечивает электроэнергией значительные населенные районы, в том числе и Горловку даже. Вот. Также мы, можно сказать, о Горловском водоканале, который тоже является в числе 12 приоритетных участков. К сожалению, не всегда наши саперы, эта территория является подконтрольной Украине, и не всегда наши саперы могут в состоянии осуществить разминирование этих участков. То же самое можно сказать и об участке железной дороги Авдеевка-Ясиноватая, которая также находится, этот участок, на территории подконтрольной украинским вооруженным силам. И также не всегда там могут произвести наши саперы разминирование, потому что происходят обстрелы, ведется беспокоящий огонь, иногда огонь довольно серьезный по этим участкам. И это говорит о том, что сепаратисты, которые находятся на той стороне, на самом деле не готовы к тому, чтобы ситуация была мирной или хотя бы стабильной в этом регионе, чтобы можно было хотя бы обеспечить безопасность людей. И одним из таких примеров конкретных можно привести о том, что при разминировании вот этих участков есть такая позиция, что должна быть гарантия с обеих сторон о том, чтобы там огонь не велся. И если украинская сторона постоянно дает гарантии через СЦКК, то, например, Донецкая администрация таких гарантий, как правило, или затягивает, или не дает вообще, в результате чего сроки разминирования переносятся, и достаточно небольшие участки приходится разминировать значительное время.
Если позволите, мы говорим о территории, там, где боевые части соприкасаются или ведется огонь, в общем, о линии столкновения. Если говорить, я могу о Мариуполе, допустим, сказать, потому что я оттуда, я чуть-чуть больше там знаю, очень много информации в соцсетях от жителей, да и, в принципе, от военных, которые располагались там, о том, что ну, Мариуполь не был оккупирован.
Да.
Стучим по дереву, но не был оккупирован. Да. Но территории поля вокруг него, они заминированы. То есть занимаются ли, может быть, не все, но многие, занимаетесь ли вы разминированием этих территорий? И будет ли кто-то заниматься разминированием этих территорий?
Будем говорить, мы говорим о заминированных полях, или мы говорим о полях, на которых остались не разорвавшиеся боеприпасы. Давайте уточнимся.
Да, это разное, но в любом случае, то есть...
Нет, дело в том, почему я акцентирую на этом внимание. Потому что те минные поля, которые были установлены в районе того же Мариуполя, они все имеют ограждение, они все промаркированы и отмечены. Они были, если установлены, то они были установлены в целях повышения обороноспособности этого района.
Да.
Если же, и соответственно, они находятся под наблюдением и охраной войск. Это полностью соответствует требованиям Оттавской конвенции. Если же мы говорим о тех местах, где находятся неразорвавшиеся боеприпасы, то в этих районах действуют подразделения пиротехнические группы ДСНС, вот, которые действуют по заявкам, которые поступают от местных органов власти, от местных жителей, когда обнаруживают такой вот неразорвавшийся боеприпас и приезжают, его находят, уничтожают. К сожалению, о том, чтобы провести полное сплошное разминирование, пока говорить рано, потому что нету соответствующих пока что сил и средств для того, чтобы это осуществить в полном объеме, так как это должно будет сделано.
Ну, допустим, сообщения в прессе поступают, я не могу сказать точную дату, но о том, что там трактор подорвался, там люди, которые там занимались посевом, тоже
сошли
там...
с дороги.
Может
отлучили.
Быть, сошли с дороги иногда, да, все-таки попадаются на мину или на еще какую-нибудь...
Ну, я уже говорил в отношении нигилизма наших людей к тем ограждениям, которые находятся в тех районах, которые являются опасными, там, где были установлены мины, к сожалению. Потому что иногда люди относятся к этому так. Ну, у меня же глаза есть, я же увижу в случае чего.
Или услышу, да?
Или услышу. Ну, услышу, уже не всегда услышит. К сожалению.
Если позволите, опять же, не будем далеко от Мариуполя отходить. Село Широкино, которое вот по, опять же, сообщениям в прессе за вчера, позавчера освободили и сейчас занимаются разминированием самого поселка. Да, не село, а поселок. Есть у вас информация, насколько там все ужасно в этом плане? И долго ли будет происходить разминирование?
Давайте мы сначала дождемся официального сообщения о том, что...
А может, вы нам как раз его
село...
сейчас...
Я, к сожалению, не уполномочен делать такого рода официальные заявления, потому что у меня несколько иной род занятий. Вот, поэтому давайте дождемся официальных каких-то сообщений о селе Широкино, и тогда мы уже будем говорить о том, что там будет происходить и как там будет происходить.
Но его уже не первый раз освобождают. В прошлый раз это было в сентябре 2014, по-моему, года. И, да, в сентябре 2014 года. И, насколько я знаю, ситуация примерно такая же. То есть его долго разминировать приходилось. То есть там очень много... оставляли сюрпризов и подарков, если позволите так это назвать.
А у меня...
Ну, два слова просто скажу. Будем говорить, специфика любого населенного пункта, в котором находились сепаратисты, это, как вы выразились, в большом количестве подарков. И первым проявлением это был город Славянск, который освободили в 2014 году, и который был просто напичкан всякой вот, вот этими, как вы выразились, подарками, самодельными взрывными устройствами и прочее. То же самое можно даже сказать об Артемовске, том же самом, где, казалось бы, не очень много было этих банд террористических, и не было такой полномасштабной оккупации, как, например, Славянска. Но когда он был освобожден, Артемовск, там было очень много, и причем именно вот таких растяжек и так далее, прочих такого типа боеприпасов, причем установленных и на школьных площадках, и в районе детских садов, и в районе городских, будем говорить, госучреждений, куда, как правило, люди шли для решения своих проблем. Поэтому...
Правда ли, что боевики используют не... разрешенные вот, снаряды, взрывные устройства, ну, точнее, не разрешенные, а запрещенные практически всеми международными соглашениями.
Вы знаете, как любому бандформированию, боевикам закон не писан. И если Украина, подписавшая Оттавскую конвенцию, строго придерживается этого, о чем было подтверждено на 19-й конференции национальных дирекций по противоминной деятельности, которая вот состоялась буквально неделю назад в Женеве, вот, где подгруппа, которая занимается именно соблюдением странами требований Оттавской конвенции, было подтверждено, что да, действительно, Украина в полной мере придерживается тех требований, которые касаются противопехотных мин. Это протокол второй, значит, это конвенция о запрещении обычных видов оружия, которые наносят надмерное ушкоджение, да, повреждение, да, людям. Вот, и было подтверждено на международном уровне, что Украина действительно соблюдает все требования Оттавской конвенции.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Минские соглашения, они же двусторонние, насколько я понимаю.
Ну, вообще трехсторонние.
Трехсторонние, да.
Третья сторона — это ОБСЕ.
Вот, да. Вот противоположная сторона, ну, я имею в виду так называемые ЛНР и ДНР, они как-то задействованы в процессе разминирования? Или, ну, кто занимается, кроме Минобороны?
Ну, во-первых, надо сказать, что ЛНР и ДНР не являются сторонами Минских соглашений и Минских договоренностей. Потому что это террористические организации, с которыми ничего, никто ни о чем не договаривается.
Но есть представители.
Они приезжают, как говорится, в багажнике, условно говоря, российского представителя Грызлова, вот, и там, значит, изображают присутствие, значит, имитируя, значит, квазигосударственную деятельность. Вот. Значит, в принципе, теоретически, да, на этих территориях также должно производиться разминирование, и должно это разминирование производиться так называемыми вооруженными формированиями отдельных районов Донецкой и, соответственно, Луганской области. Насколько эффективно эта работа производится, насколько эффективно она осуществляется в соответствии с международными стандартами, как там осуществляется ограждение, обозначение опасных районов, судить трудно, потому что вы знаете, что даже специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не всегда имеет возможность попасть во многие районы вот этих отдельных районов Донецкой и Луганской области. Это вдоль границы в том числе, где наиболее такие шли, вы помните, в 2014 году серьезные бои, это в районе Изварина, Свердловска, Ровеньки, Краснодон и так далее.
Я напомню, что в гостях у Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» начальник группы координации противодействия самодельным взрывным устройствам Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Сергей Зубаревский. И еще один вопрос, можно сказать, со стороны прогноза, да? Сколько, как вы думаете, сколько лет, я не говорю о месяцах, сколько лет потребуется и сколько денег потребуется на очищение территории Донбасса, земли Донбасса от взрывных устройств?
Если говорить о деньгах, то я думаю, что это будет, наверное, не 1 миллиард гривен. Если говорить о сроках, то это будет не менее 10-15 лет. Приведу один пример. В Хорватии, да, вы помните, был в свое время серьезный конфликт, гражданский, полугражданская война, да, вот, когда в определенной степени напоминающее событие, которое происходит сейчас на Украине, когда только в качестве агрессора выступала тогда Сербия. И в 2001 году только в 2001 году, началась там полномасштабная работа по гуманитарному разминированию захваченных территорий. Сегодня у нас 2016 год, да, и работа еще продолжается. Угу. Хотя там конфликт был в определенной степени менее, наверное, острый такой, как здесь, да?
Ну и не такой длительный.
И не такой длительный. Поэтому мы можем сделать вывод соответствующий. Но все зависит от того, сколько сил и средств мы сможем привлечь к проведению этих работ.
А вот эти 10-15 лет, о которых вы говорите, после того, как...
Когда они начнутся, вы имеете
в виду? Нет, нет, я о том, что, вот, что понимается, что имеется в виду под разминированием, вот, ну, в каком состоянии будет вот этот вот процесс? То есть это будет полностью все уже, мин нет? Или они будут на определенных территориях все-таки присутствовать? Или это с учетом того, что иногда люди будут все-таки их находить, эти мины? Вот, ну,
значит, смотрите.
Насколько безопасное будет место?
Значит, что такое... Мы начали наш разговор, да, с понятия гуманитарного разминирования.
Да, 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 да.
Да? Так вот, гуманитарное разминирование – это разминирование, которое создает условия для нормального существования населения, обеспечения и безопасного существования населения, обеспечения их жизнедеятельности и так далее. То есть 10-15 лет – это речь о том, чтобы территория вернулась к такому состоянию, какая она была 2 года назад. Даже не 2, ну, условно говоря, 2 года назад.
Ну, можно будет выйти спокойно на пикник, не боясь подорваться.
Да. Да, именно мы об этом говорим. То есть конец разминирования, да, сам процесс разминирования, он достаточно сложный, да, он состоит из нескольких этапов. То есть это и непосредственное разминирование, это и проверка качества тех территорий, на которых осуществлялось разминирование. И в конечном итоге это передача этих территорий в пользование местным громадам. И вот когда это осуществится передача, да, вот тогда, значит, мы говорим, что вы, условно, как вы выразились, можно сюда прийти, запалить, зажечь мангал и отдохнуть на природе с друзьями, не боясь, что дети в это время, ковыряясь в валежнике, найдут что-нибудь.
Помогать разминировать Донбасс взялась Всемирная организация Hollow Trust, и вы еще сказали накануне мне, что еще и другие организации помогают в этом процессе. Что это за организации и в чем их доля участия в этом процессе?
Сегодня серьезно заявили о своем намерении принять участие в разминировании Востока Украины. Это несколько компаний. Это Hollow Trust. Они, кстати, все эти компании достаточно известны, и они работают практически во всем мире, имеют очень серьезный потенциал и имеют очень серьезный опыт в вопросах разминирования. Это Hollow Trust, которую вот вы упомянули в первую очередь. Вторая — это Danish Demining Group. И третья организация, которая относительно недавно заявила, это швейцарский фонд гуманитарного разминирования. Это те организации, которые уже на сегодня выразили свою готовность работать по противоминной деятельности, и они уже в определенной степени работают. То есть, например, Hollow Trust и Danish Demining Group, а также и швейцарский фонд гуманитарного разминирования, они уже проводят определенную работу на востоке Украины. Эта работа является одним из элементов противоминной деятельности, это информирование населения о той опасности, которую хранят в себе мины и взрывоопасные пережитки войны, и также как информация о том, как себя нужно вести в той или иной ситуации, когда человек или оказался случайно на такой территории заминированной, или обнаружил подозрительный предмет. То есть это серьезная такая программа. В первую очередь такому информированию подлегают дети, школьники, в дошкольных учреждениях, а также студенты. И стараются они также и довести до местного населения. Потому что, будем говорить так, было проведено Организация Объединенных Наций исследование о том, насколько люди, которые проживают на Донбассе, да, осведомлены вообще о той опасности, которую представляют собой мины и взрывоопасные пережитки войны. Это исследование было проведено примерно год назад, и оно показало, что реальная осведомленность у людей составляет где-то порядка 30-40% от общего населения, которое вот действительно представляет, что это и что это делает. Да? Все остальные, и это максимальное число, которое, будем говорить, оптимистическое достаточно. И поэтому вопрос информирования — это очень важно. Кроме того, сейчас эти компании примерно в марте месяце начнут проводить нетехническое обследование территорий, освобожденных территорий Донбасса, для того, чтобы составить карты и схемы тех районов, которые заминированы, в том числе были, где были установлены мины незаконными вооруженными формированиями еще в тот период, когда были события 2014-2015 года, перед тем, как эти районы были освобождены, а также те районы, которые загрязнены взрывоопасными пережитками войны. Составление таких карт позволит провести качественное планирование в дальнейшем уже непосредственного разминирования этих территорий. И уже сегодня компания Hollow Trust имеет порядка 6 групп для проведения таких работ, которые уже готовы в марте месяце к этому приступить. Компания Danish Demining Group имеет 3 таких группы, которые также готовы приступить к такому исследованию. И по их оценкам, эта встреча была буквально в пятницу с их представителем, по их оценкам где-то порядка 5-6 месяцев займет для того, чтобы составить полную картину по, будем говорить, загрязнению территории, освобожденных территорий Донбасса от загрязнений именно взрывоопасными предметами.
Наше время потихонечку подходит к концу. И вот, наверное, будет уже последний вопрос. И я хочу спросить о городе Золотое, в котором в середине марта анонсировали открытие контрольного пункта въезда-выезда. Ну, хотелось бы узнать, какая ситуация с разминированием там. Я знаю, говорили о такой, так называемой, дорожке жизни. Это какие-то поля, где незаконными трупами, ну, то есть вне пунктов пропуска, люди переходят эту дорогу в направлении Попасной, ну, соответственно, обратно. Там очень сильное заминирование. Вы что-то знаете об этом месте? Можете ли рассказать? Там какие-то работы проводятся?
Ну, видите, я информирован и более о таких масштабных операциях, которые проводятся по разминированию. Какие-то тактические, более точные вопросы, к сожалению, не всегда мы имеем возможность об этом рассказать. Вот, поэтому, наверное, вот такие вот точечные вопросы там, по конкретному населенному пункту, там теплое,
на местах,
например,
да?
Золотое и так далее, да, это надо уже уточнять в командование, например, сила то или соответствующее направление.
Ну и последнее, давайте я еще раз, наверное, скажу, что у нас в гостях сегодня Сергей Зубаревский, начальник группы координации противодействия самодельным взрывным устройствам Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины. Последний буквально на несколько секунд вопрос. Если могу вас попросить, нас слышат в Донецкой и Луганской области, может быть, вот сейчас ваши предостережения спасут кому-то жизнь. Вы можете сказать вот какие-то такие простейшие правила, которые можно соблюдать и точно не попасться на взрывное устройство?
Ну, самые простые правила, наверное, это о тех, которых уже неоднократно говорили, что первое, никогда не подходите к тому предмету, который вы не можете идентифицировать. Никогда не сходите с твердой поверхности, если вы находитесь где-то в пути. То есть, если вы едете по асфальтированной дороге, находитесь на асфальте. Как бы вам ни хотелось, и какой бы причины не было, значит, для того, чтобы вы сошли. Никогда не трогайте те предметы, которые не должны здесь находиться. И не вы их оставили. Потому что это может быть самодельное взрывное устройство. И обнаружив какой-то предмет, который вам непонятен, или который вам может быть подозрителен как взрывоопасный предмет, всегда сообщите или военным, или полиции, или представителям ДСНС. Вот это основные и самые простые правила, которые надо соблюдать.
Спасибо. Я надеюсь, наши радиослушатели будут соблюдать эти правила, и все будет хорошо.